В январе 1736 года в Варшаву приехал молодой Огинский и привез обнадеживание, что как его отец, воевода Витебский, так и другие литовские вельможи, находящиеся в Кёнигсберге, желают приехать в Варшаву, если только будут иметь средства высвободиться из Кёнигсберга, для чего прежде всего нужны деньги для уплаты долгов. Кейзерлинг склонил двор к тому, что он обещал выдать им через него Кейзерлинга 5000 червоных. Вслед за тем королевские министры дали знать Кейзерлингу, что королю приятно будет слышать, кому императрица желает доставить Курляндию по смерти герцога Фердинанда. Король нисколько не имеет намерения доставить это герцогство какому-нибудь саксонскому принцу. Ему приятно будет та особа, которую изберет императрица, ибо король в этом деле желает поступать единственно по желанию Ее Величества. Кейзерлинг, донося об этом императрице, писал: «Чрезвычайно хорошо могло бы быть, если бы я был уведомлен наперед и под рукой о высочайшем намерении относительно кандидата на Курляндский престол. Я должен вывести из сомнения тех, которые опасаются, чтобы Курляндия не отошла к прусскому или какому-нибудь другому сильному немецкому принцу. Из этого опасения проистекает требование, чтобы герцогом был избран непременно кто-нибудь из курлянцев, по примеру первого герцога Кетлера. Но обстоятельства тогдашнего времени были совершенно другие, чем теперь». Тогда имения великого магистра ордена были свободны от долгов, а теперь герцогские имения обременены внешними и внутренними долгами, и двор ими содержаться не может. Следовательно, будущий герцог Курляндский должен быть богат, иметь свои собственные доходы, а такого между курлянцами найти нельзя. Между тем Кейзерлинг продолжал хлопотать о том, чтобы удовлетворить знатнейших станиславцев и тем притянуть их в русскую партию. Так он потребовал, чтобы воеводе Люблинскому Торло дали воеводство Сандомирское, а Люблинское воеводство – сыну его. Старый Торло приехал в Варшаву и заявил пред Кейзерлингом желание загладить свое прежнее поведение покорностью воле императрицы. Кейзерлинг вместе с ним сочинил проект преступления поляков, находившихся в Кёнигсберге, Станиславом. И король, кроме 5000 червоных, выданных литовским вельможам, назначил еще 5000 для поляков, и эти деньги опять пошли через Кейзерлинга. С примасом Потоцким продолжались у Кейзерлинга лады. Старик открыл ему, что прусский резидент просил иметь в виду кандидатом на Курляндский престол второго принца прусского, но что как республика, так и он, примас, никогда на это не позволит, что дело всего лучше сделается таким образом, если король и республика предложат троих кандидатов из природных курлянцев, а курлянские чины изберут одного из них. Кейзерлинг отвечал, что императрица не намерена навязывать никакого кандидата, и желает только одного, чтобы Курляндия сохранила прежнюю правительственную форму и право избрать себе герцога. Станислав Лещинский, наконец, отправился из Кёнигсберга. Бывшие при нем поляки возвратились в Отечество, признав королем Августа. Кейзерлинг писал об них: «Эти поляки надеются единственно на милость вашего императорского величества. Я не перестаю их в том подкреплять, и надеюсь, что они не только теперь, но и вперед могут быть с пользой употреблены для интересов вашего величества. Стражник литовский Поцей от великодушия вашего величества желает получить 3000 червоных для уплаты сделанных в Кёнигсберге долгов. Он пользуется доверием и любовью литовского шляхетства и почти единственный человек, который может держать равновесие с Радзивилловским домом. Так как он теперь поехал на Семики, то я ему дал 400 червоных и назначенным от него людям 250. Описать нельзя, как велико число тех поляков, которые просят милости вашего величества. Обо всех нельзя ваше величество утруждать. Я осмеливаюсь писать только о тех, которые с большую пользу могут быть употреблены. Благодаря этим влиятельным полякам на Семи 1736 года дело кончилось по желанию русского правительства. постановлено удержать в Курляндии прежнюю правительственную форму и дать королю право назначить нового герцога. Это решение состоялось, несмотря на сильное сопротивление духовенства, которое грозило отлучением тем депутатам, которые бы решились говорить о курляндских делах. Кейзерлинг подкупил одного посла, который решился начать говорить о Курляндии и был поддержан преданными России людьми. Так что 114 голосов оказалось в пользу и только 6 против самостоятельности Курляндии. Самую деятельную помощь Кейзерлингу оказали новый канцлер короны Залузский, князья Черторыйские, Каштелян Черский и особенно возвратившийся недавно из Франции Ожаровский, бывший прежде, как мы видели, ревностным приверженцем Лещинского. Когда дело перешло из посольской избы в Сенат, то здесь духовенство, особенно епископ Куявский, двигали небо и землю для уничтожения решения посольской избы. Епископ Куявский объявил Кейзерлингу, что сам разорвет сейм, если он, посол, не перестанет проводить курляндское дело. Тогда Кейзерлинг по настоянию короля объявил, что в России будет дозволено свободное отправление католического богослужения, и в Курляндии будет позволено произвести суд относительно отнятых у католиков двух церквей. Король спросил у духовенства, хочет ли оно упустить из рук такие выгоды и вместе потерять Курляндию. После этого вопроса духовенство перестало сопротивляться. «Теперь надо бы», — написал Кейзерлинг, — «чтоб Ваше Величество приняли решение насчет особо будущего герцога, ибо по смерти старого герцога усилия иностранных держав увеличатся и должно будет ожидать больших затруднений». Князь Вишневецкий Радзивиллы, также примас по представлению ему определенной Вашим Величеством пенсии, и коронный великий маршал Мнишек показали верность и ревность свою в курляндском деле. Курляндское дело было главным предметом забот Кейзерлинга. В 1737 году он поехал в Петербург за инструкциями и на возвратном пути в Риге узнал о смерти герцога Фердинанда. Он отправился немедленно в Метаву и оттуда в мае месяце писал императрице, что как можно скорее надобно произвести избрание нового герцога, что такого мнения и доброжелательные польские вельможи. Только скорым избранием можно отнять время и случай у католического духовенства и чужих держав, возбудить новые затруднения и произвести в здешней стране партии и беспорядок. Кейзерлинг относительно избрания устроил дела так, что по выезде из Метавы мог писать императрице. «Все здесь в такой желанной диспозиции находится, что я совершенно надежен, что никакие прусские деньги, как бы велики ни были, ни малейшего впечатления не произведут, ибо всякому здесь будущая безопасность уставов и вольностей своих приятна. При том же известно, как велика ненависть, которую республика питает к Пруссии». Кейзерлинг не допустил до обиратов курляндских письма к ним от старого искателя герцогства Морица Саксонского, который напоминал обиратам о своем прежнем избрании. Мориц писал и Кейзерлингу, предлагая приехать в Петербург, чтобы покончить там дела, и требуя от Кейзерлинга слова, что его в Петербурге не принудят ни к чему и позволят уехать, когда захочет. Письмо осталось без ответа. Кейзерлинг из Метавы спешил в Дрезден, ко двору Августа III, чтобы там устроить вторую половину дела. Получившее известие, что в Метаве курляндские чины единодушно и добровольно избрали в герцоге российского императорского обер-камергера, имперского графа фон Бирона, Кейзерлинг немедленно объявил об этом королю, и тот отвечал – что ему особенно приятно избрание Бирона с исключением других кандидатов, и таким образом исполнено желание республики, которое всегда требовало избрания природного курлянца. В Сенате русские приверженцы, составлявшие большинство, решили дело в пользу избрания Бирона, несмотря на протесты епископа Краковского, утверждавшего, что курляндские чины приступили пределы прав своих, ибо по смерти герцога только король мог назначить сейм. В Курляндии и в польском сенате дело кончилось благополучно. Но что скажут на сейме? Тем более, что коронный гетман Потоцкий обнаруживал враждебные для России замыслы. Самый важный вопрос, который должен был решиться на сейме, это старый вопрос об умножении польской армии. Кейзерлинг считал утвердительное решение этого вопроса опасным, так как, писал он в мае 1738 года, коронный гетман уже обнаружил свои вредные замыслы, то надобно его силу уменьшать, а не увеличивать увеличением войска. Я здесь внушал, чтобы это увеличение произошло без отягощения королевских духовных и шляхетских имений, внушал, что оно возбудит подозрения воюющих держав и заведет республику далеко. Главным вождям диссидентов, которых много в Великой Польше, я внушил смотреть на сеймиках, чтобы увеличение войска никак не прошло. Теперь представляется им благоприятный случай получить свободу своей религии и одинакие с католиками преимущества. Но гораздо труднее будет этого достигнуть при сильной армии, которая будет подкреплять католическое духовенство. Но из Петербурга посланник получал указы хлопотать, что Польша приняла участие в турецкой войне, хлопотать, что Польша вступила в войну, и в то же время препятствовать увеличению ее войска было нельзя. И потому Кейзерлинг писал, что если республика вступить в войну не согласится, то он будет мешать увеличению ее войска. В сентябре Кейзерлинг переехал из Дрездена в Варшаву, где составилась комиссия для изыскания средств к увеличению войска и уже нашла столько денег, что на них можно было прибавить от 15 до 18 тысяч человек. Кейзерлинг обратился к главным своим друзьям, Понятовскому и Черторыйскому, с внушением, что Польше следует принять участие в войне. Те отвечали, что они вполне согласны насчет необходимости войны, но вот беда. Фельдмаршал Миних в последнюю кампанию прошел через польские владения, и это дает возможность неблагонамеренным людям внушать шляхетству, что это сделано нарочно, что втянуть республику в войну, ибо турки не преминули также войти в польские области и опустошить их. В конце сентября начался сейм, и начался волнениями по поводу прохода русских войск через владения республики. Недоброжелательные говорили, что русские войска не будут более входить в польские владения. Кейзерлинг доказывал депутатам, что Миних имел полное право это сделать, ибо татары прежде, в 1737 году, напали на Украину через польские владения. И если же этим проходом русской армии кому-нибудь из поляков был причинен убыток, то он непременно будет вознагражден. Но известно, что русскими солдатами подданные республики не биты до смерти, в плен не взяты, города и деревни не сожжены, что именно сделано татарами, и несмотря на то, о татарах никто ничего не говорит. Но объяснения Кейзерлинга мало помогали, и он успел только в одном, что дело о проходе русских войск было отложено. Этим временем посланник воспользовался, чтобы другого рода убеждениями приводить земских послов к лучшему рассуждению и намерению. Так как не оказалось никакой надежды склонить сейм к объявлению войны Турции, то оставалось действовать против увеличения числа войск. Видя, что большая часть послов убеждена в необходимости этого увеличения, Кейзерлинг вместе с австрийским посланником и королевским двором положили действовать тайно и осторожно, именно давать вид, что умножение войска чрезвычайно для них желательно. А между тем действовать так, чтобы сейм принял умножение войска как дело преднамеренное только. Это было легко сделать именно потому, что между желающими умножения войска было несогласие относительно того, чем содержать его и от кого оно должно зависеть. Так некоторые хотели, чтобы учреждена была ландмилиция, зависящая от короля и республики, что было оскорбительно для Потоцкого, видевшего здесь недоверие к себе. А между тем срок сейма истекал, и сам гетман, требовавший сначала действительного умножения войска, за день до заключения сейма отказался от своего требования и согласился, что постановлено было преднамеренное умножение. Но уже было поздно, никакие вопросы решены быть не могли, и сейм рушился бесплодно. Потоцкий уехал с сейма недовольный и не переставал обнаруживать вражду к России. Весной 1739 года татары вторглись в русские пределы из польских владений, где встретили по распоряжению гетмана самый дружественный прием, были снабжены всем нужным. К Потоцкому отправлен был генерал-майор Даревский, которому Кейзерлинг дал две инструкции – явную и тайную. В явной Даревскому предписывалось удостоверить гетмана и всех других, что Россия свято сохранит договоры с Польшей во всех пунктах, и для предупреждения всякого враждебного столкновения между русскими и поляками ему, Даревскому, и велено быть при гетмане, уверить Потоцкого в милости императрицы и в готовности показать действительные ее опыты. В тайной инструкции говорилось: обнадежить коронную гетманшу действительными опытами высочайшей милости и щедрости, как только окажутся полезные действия ее стараний. Так как генерал Мир и староста Срутинский имеют сильное влияние на гетмана, то стараться всякими способами привлечь их на сторону России. Можно дать знать генералу Миру, что он сильно обнесен при королевском дворе и держится в своем чине только силою гетмана. Но гетман стар и слаб. Следовательно, его покровительство не может быть продолжительно, и потому благоразумие требует искать другого покровительства, именно покровительства русской императрицы. Обнадеживать его и пенсией, и ходатайством за него, Кейзерлинга, при польском дворе. Нужно также деньгами и всякими другими способами привлечь на свою сторону Струтинского, через которого идет тайная корреспонденция. Через него, следовательно, можно будет открывать французские, шведские и турецкие намерения. Кроме этих инструкций, Даревский был снабжен письмами от Понятовского и Черторыйского, а главное – от жены коронного маршала Мнишко, матери гетманши Потоцкой. Кейзерлинг более всего надеялся привлечь Потоцкого этим каналом, то есть посредством тещи, которой дано было 1500 червоных и обещано 20 тысяч ефимков. Дочери ее Потоцкой дано было 1300 червоных. Кроме этих лиц, литовскому гетману князю Вишневецкому дано было 800 червоных и жене его 2500. Самому коронному гетману Потоцкому подарены были часы в 700 червоных. Примас получил ежегодной пенсии 3166 червоных. Духовник его 100 червоных. Сеймовому маршалу на сейме 1738 года дано было 1000 червоных. Разным земским послам – 33 тысячи. Князю Радзивиллу, воеводе Новогрудскому – 500. Некоторым постоянным пенсионерам – 1672 червоных. Известие о проходе Миниховой армии через польские владения опять подняло сильное волнение. Даревский писал, что он в успехе поверенных ему дел сильно сомневается и считает пребывание свое при гетмане бесполезным. Кейзерлинг написал Мнишку и жене его, чтобы они немедленно ехали к Потоцкому и своим присутствием приводили его к лучшему намерению. Кейзерлинг приписывал враждебность Потоцкого особенно тому, что Миних не принял его ходатайство за одного жида. Он не меньше честолюбив, как и сребролюбив, и турки пользуются этой его слабостью, писал посланник. Но волнения в Польше все усиливались, толковали о конфедерации. Поляки из Франции присылали письма в Польшу, что еще нельзя отчаиваться, чтоб старый отец отечества, то есть Лещинский, снова не явился в Польше.